Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Книга, которую мне очень приятно представить в этом выпуске радиожурнала, это великолепно изданный с прекрасными иллюстрациями и аудиоприложением том драматических произведений Ингмара Бергмана «Пятый акт». Его подготовили живущие в Стокгольме театроведы Наталья Казимировская и Натан Горелик, и мы договорились с ними 14 июля, в день рождения великого шведского режиссера, поговорить об Ингмаре Бергмане и об этой книге. Наташа, ведь работа над «Пятым актом» растянулась на 2 десятилетия, и уже выходила первая версия когда-то.
Ну, на 2 десятилетия что-то не заметила, чтобы так это пробежало. Мне кажется, что это был конец 90-х годов, то есть все-таки, наверное, 1 десятилетие. Когда это все начиналось. Действительно, тут есть несколько моментов в этой нашей деятельности, связанной с переводом Бергмана, потому что сначала появилось после репетиции, произведение после репетиции в журнале покойного Леши Казанцева, в журнале «Драматург». В это же время начались переговоры по поводу создания книжки «Пятый акт», в которую входит и после репетиции, и монолог Бергмана, и «Шумит и притворяется», и «Последний крик», то есть 4 произведения. И в это же самое, буквально это все происходило параллельно, в это же самое время Московский художественный театр, который отмечал свой юбилей, он, Ефремов, очень заинтересовался пьесой после репетиции и начал вести со мной переговоры по поводу постановки в «Амхате». Была издана книжка поначалу, книжка очень скромная, которая называлась «Пятый акт Бергмана», а сейчас эта же самая книга вышла вторым изданием, совершенно иначе она выглядит, ее иллюстрируют не какие-то рисунки, а это фотографии Ванселиуса, одного из самых ведущих фотографов шведских, который работал больше всего с Бергманом, и это совершенно уникальные фотодокументы.
А сам Бергман знал о вашей работе, видел первое издание?
Я не знаю, видел ли он, но то, что он знал о нашей работе, безусловно, потому что, когда для того, чтобы заниматься переводами Бергмана, нужно получать разрешение. И эти разрешения, конечно, с получением этих разрешений при жизни Бергмана были большие проблемы. То есть, если еще для литературного, для книги эти проблемы решались агентами издательством «Норштедт», которая была агентом Бергмана, то, скажем, постановку его произведений, постановка его этих сценариев, написанных для кино или телевидения, фактически такого разрешения Бергман при жизни не давал. И последнее данное им разрешение в России, во всяком случае, это было разрешение на постановку после репетиции в «Амхате» в моем переводе.
Ну, вообще, русская бергманиана очень обширна. Давно переведены его мемуары «Латерна магика», книга «Картины», выходил сборник статей, составленных Шведским киноинститутом к 70-летию режиссера, был сборник Бергмана о Бергмане, ну и, конечно, множество ретроспектив фильмов и театральных постановок. Может быть, и нет другого режиссера, которого бы так хорошо знали и так любили в России, как Бергмана. И, кстати, эта любовь сама по себе тоже была предметом анализа в бергмановском номере журнала «Сеанс». Натан, почему Бергман так любим в России?
Довольно трудно ответить сразу на такой сложный вопрос, но, видимо, его способность в своих произведениях, как в кино, так и в литературных, проникать в тайники человеческой души, в человеческую психологию, наверное, это привлекает прежде всего российского зрителя и читателя, так мне кажется.
Я вспоминаю сейчас свое знакомство с Бергманом. Оно началось немножко нестандартно, не с «Земляничной поляны», первой картины, которая вышла в советский прокат, а с фильма «Персона». Я видел его на таком полузакрытом просмотре еще школьником, и, наверное, слово «ошеломление», точнее всего, тут будет употребить, потому что мне казалось тогда, что это не фильм, не рядовой фильм, а что-то сверхъестественное, какое-то абсолютное совершенство, волшебство. Наташа, вы помните свое первое первое знакомство с Бергманом?
Конечно, помню. У меня оно было традиционное. Это была именно «Земляничная поляна». Мы бегали там, проникали на этот фильм с большим трудом в Питере. И я это все помню. Естественно, когда мы в 89-м году приехали в Швецию, мне даже в голову не могло прийти, что в итоге и нам выпадет такое счастье заниматься переводами Бергмана. Потому что мне казалось тоже, как вот вы сейчас сказали, что уже все переведено, уже все сделано, уже все давным-давно сказано. Вот, но вы упомянули театральные постановки. И должна вам сказать, что то, что происходило, то, что ставили театры, это все были пиратские постановки, которые очень огорчали Бергмана и его представителей здесь, потому что разрешение на эти театральные, именно я говорю, постановки никогда не было получено. Были большие по этому поводу недоразумения.
Натан, вы помните свое знакомство с Бергманом?
Ну, я, конечно, тоже видел «Земляничную поляну» в Питере, но фактически познакомился с Бергманом я уже в Швеции. И это, конечно, было потрясение. И опять-таки я впервые познакомился с театральным Бергманом, с его спектаклями в Драматене. По-моему, первый спектакль это был «Пергюнд», который я видел. Великолепный, потрясающий спектакль, который сначала шел на малой сцене и был поставлен для малой сцены. Такой грандиозный эпос в маленьком сценическом пространстве. Потом он был перенесен, естественно, на большую сцену по требованию, по желанию зрителей. Это была потрясающая работа. Ну, потом, конечно, кино и сама личность Бергмана, которая притягивала и поражала во многих смыслах.
Ну, для нас Бергман вообще был Швецией, был главным шведским художником. Но в самой Швеции отношение публики, отношение критики, отношение государства к Бергману было, ну, скажем так, непростым в разные периоды. Я помню, как мне еще в 80-е годы говорили молодые шведы: ой, Бергман это на экспорт, у нас нет такого культа Бергмана, как за границей, вообще это все так устарело. Ну, собственно, такая же ситуация и в России в каком-то смысле для иностранца, интересующегося русским кино. Но на первых местах всегда будут Эйзенштейн и Тарковский, это неоспоримо, а для российского зрителя не так уж все однозначно, и совершенно не факт, что он сразу назовет имена Тарковского или Эйзенштейна. Наташа, как менялось отношение к Бергману за те годы, которые вы живете в Швеции, и как его фигура выглядит в зеркале общественного мнения сейчас, через 2 года после его смерти? Кстати, вот эта вторая годовщина очень скоро, 30 июля.
Да, вы абсолютно правы. В Швеции отношение к Бергману очень неоднозначное, как было, так, в общем, оно и есть. Потому что я тоже помню, как создавался этот журнал «Сеанс», о котором вы говорили. И мы делали интервью с различными людьми, и людьми совершенно обычным зрителям, и даже со студентами киноинститута. И они все говорили достаточно, почти все, очень мало кто из них говорил иначе, почти все они относились очень к нашим вопросам скептически. И говорили: ну да, да, он неплохой режиссер, но это вовсе не значит, что он, так сказать, такой великий, это только за границей такое отношение к нему. И, к сожалению, это все продолжалось и продолжается. Кроме того, ведь шведы большие пуритане, поэтому все его сложнейшие взаимоотношения с женщинами и сложнейшие отношения с детьми, вся его вообще жизнь такая, которую он открыл и вылил на всех все, так сказать, самые потайные свои, даже самые темные стороны, они все их шокируют. И, в принципе, в Швеции очень сдержанно все относятся, они точно так же относятся и к Стринбергу. Даже в языке шведском нет слова «великий», есть слово, ну, максимум «большой». Что касается того, что происходит сейчас, то, конечно, он становится потихонечку памятником, и поэтому люди культуры хотят как можно больше дальше пропагандировать его творчество, готовы поддерживать и просмотры, и презентации, и спектакли. Вот сейчас возник на этой волне фестиваль, который называется «Бергмановский фестиваль», вот только что прошел, где поставлены несколько его сценариев. А надо сказать, что при жизни Бергман был категорически против того, что я уже говорила, того, чтобы на сцене воссоздавались эти его не предназначенные для театра произведения. А тут вдруг пошла волна постановок, и совсем неизвестно, как Бергман бы, конечно, к этому сам отнесся. Вот недавно в прессе появилась статья известного театроведа Серна, который пишет, что, я думаю, он думает, что Бергман бы очень был удивлен и недоволен тем, что происходило. Надо сказать, что вот если опять говорить о нашей книжке, вернуться к теме нашего изначального разговора, то первое издание этой книжки было довольно скромно сделано. Вот об этом может очень, по-моему, хорошо рассказать Натан, потому что книга называется «Пятый акт», и в этом есть свой смысл. Но сейчас Натан об этом расскажет, а я хочу сказать, что вот когда вышло сейчас второе издание, то уже были и фотографии, и биографические материалы, то есть то, что при жизни Бергман не разрешал делать в этой книжке. Когда его не стало, стало, в общем, можно уже делать практически все.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» и театроведы Наталья Казимировская и Натан Горелик, которые подготовили к печати вышедшую недавно книгу Ингмара Бергмана «Пятый акт». Натан, ну вот Наташа сказала, что вы объясните, почему книга называется именно так. «Пятый акт» — это последний акт классической драмы, да?
Да, да. Ну, может сложиться впечатление, что это мы дали название этой книги. Нет, на самом деле «Пятый акт» так назвал книгу сам Бергман. Эту книгу он фактически, это одна из немногих, а может быть даже единственная его книга, которая представляет собой не, так сказать, просто сборник сценариев, сделанные издательством или редакцией, или его семейное жизнеповествование. Этот сборник произведений, драматических произведений, составил сам Бергман. И название этой книги дал сам Бергман. Этот сборник включил в себя вот четыре произведения, которые посвящены театру и кино, то есть тем вечным спутникам, которые сопровождали Бергмана всю жизнь. И в этом смысле книга эта, как нам показалось, представляет теперь, после ухода большого мастера, великого мастера, представляет особый интерес. Это своего рода такое творческое завещание режиссера, писателя, как мне кажется.
У книги ведь есть еще и аудиоприложение. Вот Наташа говорила о пиратских постановках бергмановских пьес в России, но вашу книгу дополняет, насколько я понимаю, легальный спектакль, да?
Книгу дополняет аудиозапись Юрского, который назвал эту свою запись и эту книгу «Наш поклон гению». Он произнес эту фразу несколько раз. Но легальным была и постановка в Амхате тех лет, потому что Бергман впервые дал такое разрешение театру, и впервые фактически, вот когда, например, делался журнал «Сеанс», и сюда приехали Андрей Плахов и Люба Аркус, и хотели для этого специального выпуска бергмановского, чтобы он написал там, хотя бы расписался, даже не написал несколько слов, а хотя бы поставил свою подпись, дал разрешение ее на первой странице продемонстрировать, он отказал им. А этот спектакль, он не только разрешил его поставить в Амхате, но он даже написал им, вот когда я ехала на премьеру, летела в Москву, то он передал со мной свое поздравление театру и свое напутствие и пожелание.
Сергей Юрский записал этот диск, да?
Диск для книги, да, записал Юрский и его семья. То есть это фактически, также это немножко даже символично, это книга, это тоже наш такой семейный продукт. И семья Юрского сделала спектакль после репетиции. Юрский, Тинякова и Даша. И то, что записано на этом диске, это их спектакль. Это переделанный спектакль, тот самый, который шел в Амхате, но сделанный уже как бы для радио.
У Бергмана ведь много учеников, ну, знаменитых, скажем, там, даже, я не знаю, можно ли их назвать учениками, последователи, да, там, Билли Аугуст, Ли Фульман, имена, которые все знают за границей, но, я думаю, многих и не знают в России. Вот я хотел бы сейчас поговорить о наследниках Бергмана, о его труппе, его актерах, о их достижениях последних лет, что они делают.
Ну, например, вот Мари Бонневи, она была сейчас как раз, сидела в жюри кинофестиваля в Карловых Варах, тот, что прошел на днях. Сказать, что у него так уж много, на мой взгляд, последователей или учеников, мне кажется, это некоторая натяжка. Ну, конечно, актеры, многие еще из которых живы, они сделали свои лучшие работы и сделали с ним. И ну, кто-то из них, скажем, не кто-то из них, а просто конкретно Ли Фульман, она стала заниматься режиссурой. Ну, я не знаю, можно ли сказать, что это вот ученики его именно в прямом таком смысле. Как считает Натан?
Ну, в режиссуре, может быть, нет таких явных учеников или последователей. Ну, разве что Ли Фульман, ну и Аугуст, которые, так сказать, переняли или восприняли каким-то образом методы, подходы киноискусству, киноповествованию Бергмана. Но актеры, те, которых называют бергмановскими актерами, они продолжают трудиться, и они, большая часть из них продолжает играть на сцене Драматена, продолжают работать Бори Альстед и Пернила Огуст, и Лена Эндре. У них в последние годы есть очень интересные работы. Я думаю, что работа с Бергманом, совместная работа с Бергманом оставила большой след в их, не только в их биографиях, но и дала своеобразный толчок для продолжения своей жизни в театре и в кино.
Наташа, ну вот вы уже начали рассказ о Бергманском фестивале, который прошел недавно. Какие постановки были самыми примечательными?
Ну, из бергмановских произведений были поставлены «Шепоты и крики». Это театр «Туннель» из Амстердама. И из «Жизни марионеток» это, по-моему, да, это был Гамбургский театр. Вы знаете, все остальное, хотя этот фестиваль был назван бергмановским, и было сказано, что он в таком должен как бы духовное наследие, он сделан под знаком духовного наследия Бергмана. На самом деле у меня было ощущение, что он был сделан скорее все-таки под знаком духовного наследия главного режиссера этого театра Хольма, который как раз покидает театр в эти годы, и он выбрал по своему вкусу большое количество произведений. Но дело не в этом. Факт тот, что благодаря имени Бергмана все-таки впервые возникла возможность сделать в Швеции серьезный интернациональный международный театральный фестиваль, потому что, как это ни странно, но такого фестиваля до сих пор не было. И я думаю, что идея создателей все-таки, с одной стороны, конечно же, делать это очень на высоком профессиональном, и это было на высоком профессиональном уровне, те спектакли, которые игрались, сделать это, так сказать, недостойно и назвать этот фестиваль именем Бергмана, с другой стороны, это идея интернационального фестиваля в Швеции, на который будет возможно приглашать интересные театры из-за границы. Пока есть экономическая возможность провести этот фестиваль еще раз, и есть надежда, что он и будет продолжаться и дальше. Было довольно интересно, но впрямую к Бергману или ко вкусам Бергмана, на мой взгляд, этот фестиваль отношения не имел.
Наташа, ведь были споры и о, ну, так сказать, материальном наследстве Бергмана. Я видел в газетах о судьбе его бумаг, его архива, его дома на острове Фарё. Как разрешилась там ситуация?
По-моему, она не разрешилась, но я думаю, что Натан может рассказать больше, потому что он был, между прочим, в прошлом году на неделе Бергмана именно на этом острове, где вот это все, так сказать, еще по свежим следам разыгрывалось. И я могу только сказать, что там, видимо, серьезные идут, конечно, перепалки, не только связанные с домом. Ну, скажем, была очень забавная ситуация, когда театральный фестиваль «Балтийский дом» в Петербурге захотел присудить Ингвару Бергману такую премию, это называется «Балтийская звезда», которая все время была и Анжею Вайде, он приезжал, получал эту премию и так далее, и многим другим очень интересным людям. И вот они хотели это сделать в прошлом году и вручить Бергману, и дети не договорились между собой, кто приедет получать эту премию, потому что согласившийся поначалу один сын, потом отказался, видимо, никто не знал, кто эту денежную премию или кто эти почести имеет право принять на себя. Что касается вот этого дома, то я думаю, что Натан может рассказать подробнее, поскольку он был свидетелем этих всех разговоров непосредственно на острове.
Натан, что происходит с домом, и есть ли надежда, что когда-нибудь там появится большой, я надеюсь, что большой музей Бергмана?
Во-первых, что касается литературного, дневникового, документального наследия Бергмана, тут никакой проблемы нет. Он еще при своей жизни большую часть своего архива передал в киноинститут Стокгольма. Сейчас, после смерти Бергмана, создан специальный фонд, который так и называется, фонд Ингмара Бергмана, который владеет всеми документами, всем архивом, переданным Бергманом и его семьей в этот фонд. И надо сказать, что шведское государство изыскало довольно значительные средства для того, чтобы поддержать этот фонд. Средства, которые позволили привести в порядок и продолжать работать со всем очень большим и интересным архивом. Сейчас осуществляется дигитализация всего архива Это тоже очень большая и дорогая работа. Опять-таки правительство Швеции выделило средства на проведение вот этого интернационального театрального фестиваля имени Бергмана или в честь, в память о Бергмане. Единственная проблема, которая продолжает беспокоить шведские театральные и киношные круги, это дом Бергмана. Значит, вскоре после смерти Бергмана возникла инициатива создать на месте этого дома, на острове Фарё, ну, во-первых, музей, и, во-вторых, такой дом творчества, в который могли бы приезжать молодые авторы, сценаристы, кинематографисты и, так сказать, работать над своими произведениями. Но в своем завещании Бергман завещал этот дом своим детям. Он велел продать его по самой высокой цене, и потом вырученная, так сказать, сумма должна была быть поделена между всеми наследниками. И дети исполняют завещание отца, они продают этот дом. Сейчас он подан на продажу в известный аукцион, по-моему, Кристи, и, конечно, такие суммы, которые могут, так сказать, фигурировать вот в этом аукционе, общественность Швеции пока собрать не может. И найти частных спонсоров, которые могли бы, так сказать, выкупить этот дом и потом передать его для таких благородных творческих целей, пока не нашлось. Создана специальная инициативная группа, комиссия, можно сказать, которую возглавляет бывший премьер-министр Швеции Ингвар Карлсон, который сейчас вот занимается этой проблемой. Я знаю, что последняя акция, которую провела эта инициативная группа, они опубликовали свое обращение к американским кинематографистам в газете, в органе Голливуда, в которой как раз вот просят поучаствовать в решении этой проблемы. Так обстоит дело на сегодняшний день.
Я надеюсь, что этот дом приобретет какой-нибудь меценат и создаст в нем музей режиссера. И хочу в заключении разговора с театроведами Натальей Казимировской и Натаном Гореликом, подготовившими русское издание книги Ингмара Бергмана «Пятый акт», обратить внимание слушателей на новый сайт Московского музея кино, музейкино.ру. Там опубликована большая работа Ингмара Бергмана «Каждый мой фильм последний». После краткой сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы эссе Бориса Парамонова «Пилюля для Холдена Колфилда».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы завершившегося весеннего призыва, о которых умолчал верховный главнокомандующий, обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы на следующий день в 7 и в 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев выразил возмущение убийством правозащитницы Натальи Эстемировой. Тело сотрудницы правозащитного центра «Мемориал», пропавшей в среду в Грозном, было обнаружено с огнестрельными ранениями в тот же день в Назрановском районе Ингушетии. Коллеги Эстемировой, ссылаясь на свидетелей, утверждают, что она была похищена. В катастрофе самолета Ту-154 в Иране погибли 168 человек, все, кто был на борту. Об этом сообщили иранские власти. Причины катастрофы выясняются. Очевидцы сообщают, что самолет горел в воздухе. Среди пассажиров, как сообщается, были два гражданина Грузии и четыре Армении, остальные граждане Ирана. В приемной президента России приняли обращение бывших торговцев с Черкизовского рынка. Группа лишившихся работы людей намеревалась устроить у здания администрации президента акцию протеста против закрытия крупнейшего рынка в Москве. Протестующих остановила милиция, предложив их представителям написать заявление. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. В Черном море проходят американо-грузинские военно-морские учения. Это первые подобные маневры со времен российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Лидеры движения неприсоединения выступают за создание более справедливой к развивающимся странам мировой финансовой системы. На 15-м саммите движения, который проходит в Египте в городе Шарм-аш-Шейх, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что развивающиеся страны больше других страдают от глобального экономического кризиса. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннат выступил за увеличение числа военнослужащих международных сил в Афганистане. Правозащитники утверждают, что число жертв беспорядков в Иране в прошлом месяце существенно превысило официально объявленное. Иранские власти сообщали, что в ходе акции протеста оппозиции против итогов президентских выборов погибли 20 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Пилюля для Холдена Колфилда».
Мой американский внук, как все американские тинейджеры, гораздо более уделяет внимание компьютеру и прочим изобретениям вроде iPod, чем чтению. Но парнишка он отнюдь не примитивный, и я не потерял надежды кое-что подсунуть ему для прочтения. Сейчас ему 14 лет, и я подумывал, не рекомендовать ли ему Селлинджера, знаменитый его роман «Над пропастью во ржи». И пока я размышлял об этом, в «Нью-Йорк Таймс» 21 июня появилась статья «Приободрись, Холден». Автор, Дженнифер Шуслер, пишет:
«Над пропастью во ржи», опубликованная в 1951 году, все еще входит в число книг, обязательных для прочтения в школе и любимых учителями, которые читали и перечитывали ее в своей юности. Проблема, однако, в нынешних школьниках. Учителя говорят, что юные читатели отнюдь не восторгаются героем книги Холденом Колфилдом, как восторгались им в свое время они сами. То, что казалось когда-то бесстрашным высказыванием истины, нынче воспринимается по-другому. Сегодняшние школьники называют Холдена чокнутым инфантильным нытиком.
То есть герой Селлинджера перестал быть актуальным, жизненно убедительным типом американского подростка. И с этим уже соглашаются и сами учителя, наблюдающие сегодняшних школьников. Резюме характера Холдена Колфилда можно дать словами Маяковского: «Я боюсь этих слов тысячи, как мальчишкой боишься фальши». Можно и дальше пойти по дороге литературных реминисценций и найти более уместные соотнесения. Тогда Холден окажется отдаленным потомком героев старой классики, устами и мыслями которых авторы выражали сатирическое неприятие действительности. Можно вспомнить Вольтера простодушный, даже персидские письма Монтескье, а больше всего Льва Толстого, у которого доведен до совершенства этот прием, позднее названный «остранением». Предстоящая автору реальность описывается не с лицевой ее стороны, а как бы с подкладки. Берется не знаковая, то есть культурно значимая сторона чего-либо, а ее механизм. Так Наташа Ростова в театре воспринимает не смысл спектакля, а его чисто физические компоненты, например, обтянутые ляжки танцоров. Еще более знаменитый случай – описание богослужения в романе «Воскресенье». Литургия лишается ее символического значения и подается как набор жестов священника и грубо материальное описание предметных реалий богослужения. Общий смысл таких приемов – дать социально-культурное бытие взглядом человека этому бытию чуждого, вроде дикаря у Вольтера или персиянина у Монтескье. Взятая этим свежим, неискушенным взглядом, описываемая жизнь предстает искусственной, фальшивой, условной. Попросту говоря, устами младенца глаголит истина. Холден Колфилд и есть такой младенец, видящий фальшь окружающей его жизни. Своеобразие Селлинджера, однако, в том, что его герой совсем не дикарь, а существо утонченное, его критика идет не снизу, а сверху. Мы ощущаем, что его словами говорит умный, опытный, искушенный автор. Вот один пример. Холден говорит о своей ненависти к голливудскому кино.
Наконец, рождественская пантомима окончилась, и запустили этот треклятый фильм. Он был до того гнусный, что я глаз не мог отвести. Про одного англичанина, Алека, не помню, как дальше. Он был на войне и в госпитале потерял память. Выходит из госпиталя с палочкой, хромает по всему городу, по Лондону, и не знает, где он. На самом деле он герцог, но этого не помнит. Потом встречается с такой некрасивой, простой, честной девушкой, когда она лезет в автобус. Я бы рассказала вам, как было дальше, но боюсь, что меня стошнит. В общем, могу посоветовать одно. Если не хотите, чтобы вас стошнило прямо на соседей, не ходите на этот фильм.
Тут необходимо вспомнить, что сам Сэрнджер Голливуд ненавидит и не хочет иметь с ним дело, несмотря на самые лестные предложения. Дело в том, что однажды он согласился на экранизацию одного рассказа в русском переводе озаглавленного «Тяпа-растяпа». Я видел этот фильм. На рассказ Сэрнджера наслоена другая история, вернее, из одной его фразы извлечена подробная сюжетная линия. Получилось черт знает что. А что касается описанного в романе фильма, это похоже на фильм «Нечаянное счастье». Так можно перевести название «Random Harvest» – начало 40-х годов фильм, сделанный в манере, выработанной в Голливуде в конце 30-х, этой, как считается, золотой эрой американского кино. И как бы к такой квалификации не относиться, но нынешние типовые фильмы кажутся по сравнению с теми мусором. Ну вот, оказывается, к такому мусору и привыкли нынешние подростки. Дженнифер Шустлер в упомянутой статье пишет.
Может быть, сегодня Холден не чувствовал бы себя таким одиноким. Он персонаж той эпохи, когда не было еще громадной индустрии развлечений, рассчитанных именно на подростков. В наши дни взрослые могут жаловаться на грубые фильмы и дурацкие сексуальные комедии, демонстрируемые подросткам в кинотеатрах. Но в прежние времена у них вообще не было ничего. Им приходилось выбирать между тем, что смотрят взрослые, и сугубо детскими развлечениями.
Прямо скажем, аргумент сомнительный. Суть в том, что Холден Колфилд как раз такой подросток, который болезненно реагирует на всякую дешевку, для кого бы она ни делалась. Получается, что в прежние времена, до этой подростковой индустрии, тинейджеры могли в смысле выбора обратиться, например, к книгам, хотя бы и для взрослых. По себе знаю, что чтение серьезной литературы подростку помешать не может. Анна Каренина или госпожа Бовари не испортят. А вот такие секс-комедии, рассчитанные именно на подростков, как «Яблочный пирог», культурности не прибавят. В статье Дженнифер Шустлер есть еще одно замечательное место. Она приводит высказывание телевизионного продюсера, сказавшего:
«В мире Холдена Колфилда был выбор между каруселью в Центральном парке и Викер-баром или между катанием с девочкой на коньках и приглашением проститутки в гостиничный номер. Это, во всяком смысле, не та подростковая культура, которая существует нынче».
Правильно, теперь школьникам не нужны проститутки, они между собой прекрасно устраиваются, прямо в школе на переменах. Но это, однако, другая крайность. Я не хочу создать впечатление, что американские школьники в целом безмозглая шпана. Отнюдь нет. Дженнифер Шустлер пишет, что настоящим их героев, ролевой моделью, нынче выступает Гарри Поттер. Мальчик, как известно, умный, но помимо всяких сложных фокусов, умеющий играть в квиддич. Какова игра и сама по себе есть волшебный фокус. Есть в американском сленге такое слово «nerd», означающее «отличника», «зубрилу» и «слабака». У него есть синоним «гик», понятие, противопоставленное слову «джок», последний – преуспевающий, обладающий популярностью спортсмен. Этакая бинарная позиция. Но она сегодня как бы и преодолевается. Идеал нынешнего школьника, пишет Дженнифер Шустлер, это нерд, отличник, но не унылый зубрила, а завоеватель мира. Можно сказать, что это уже реализовавшийся в действительности тип, всем известный Япи. А такие невротики, как Холден Колфилд, реализовались в тип хиппи и создали контркультуру 60-х годов. Но это ведь отнюдь не мало. То время наложило свой отпечаток не только на Америку, но и на весь цивилизованный мир. Произошла окончательная ликвидация так называемых буржуазных ценностей, понимаемых в смысле культурной репрессии. Это сказывается и в целом, и в тысячах мелочей. Например, перестали носить галстуки. Я недавно хотел надеть галстук и вдруг обнаружил, что забыл, как это делается. Галстук по-английски «necktie», то есть узел на шее, в некотором роде удавка. Вот из таких удавок, создающих ложную, лицемерную иллюзию нерушимой благопристойности, моральной комфортности и порядка, хиппи, контркультура 60-х годов, освободили мир. Жизнь стала проще, ближе к естеству. И сегодня люди типа Холдена Колфилда – это, например, зеленые, экологисты, ведущие работы по спасению Земли. А нерды, завоевывающие мир, чаще всего склонны земную атмосферу отравлять. Статья Дженнифер Шустлер заканчивается такими словами.
Одна из опрошенных учительниц, мисс Стейнберг, вспоминает, как 15-летний школьник на Лонг-Айленде сказал ей: «В нашем классе терпеть не могут Холдена Колфилда. Мы говорим ему: заткнись и прими свой Прозак».
Прозак – это лекарство, антидепрессант, чрезвычайно ходовой в Америке. И, что всячески настораживает, без задней мысли, рекомендуемый врачами проблемным подросткам. Как видим, Холдены, гихи, никуда не делись. И это джоки усмиряют их фармакологией. Зачем сублимироваться и читать книги, когда можно обрести душевное спокойствие, приняв таблетку? И эту таблетку для Холдена придумал, несомненно, какой-нибудь нерд.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Пилюля для Холдена Колфилда». Передача нашего берлинского автора Юрия Векслера посвящена памяти недавно ушедшей из жизни актрисы и кинопродюсера Ольги Конской, жившей в Германии и работавшей последние 10 лет с режиссером Андреем Некрасовым. Ольга Конская окончила школу-студию МХАТ, снялась во многих фильмах, в том числе чеховских мотивах Киры Муратовой. 24 июля Ольге Конской исполнилось бы 45 лет.
Первые годы в Германии Ольга, оказавшись во Франкфурте в 1992 году, стала поначалу играть в Международном театре, утвердив в нем свой театр на русском языке. Там я впервые и увидел ее в спектакле Бориса Щедрина «По письмам Чехова и Лики Мизиновой», которую играла Ольга. В том тонком и грустном спектакле звучала элегия Массне в исполнении Шаляпина. Казалось, Ольге суждена роль русского культуртрегера в эмиграции. К ней приезжали и с ней сотрудничали Сергей Юрский, Олег Василашвили, Александр Филипенко. Многое изменилось, когда в ее жизни появился Андрей Некрасов. После успеха первого большого игрового фильма Андрея Некрасова с Ольгой Конской в главной роли «Любовь и другие кошмары», за который в 2001 году Ольга получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре», Ольга и Андрей сделали несколько документальных картин, темами которых были Вторая Чеченская война, взрывы домов в Москве, убийство Александра Литвиненко. Их последней совместной работой стала картина «Уроки русского» о войне в Грузии. В этом фильме Ольга Конская выступила и в качестве сорежиссера. Работу над фильмом завершает сейчас Андрей Некрасов. В этой передаче прозвучат мои записи разговоров с Ольгой Конской, сделанные 2 года назад, и разговоры с Андреем Некрасовым, записанного в эти дни во дворе берлинской студии, где Андрей работает над картиной «Уроки русского». Но начну с фрагмента чернового саундтрека картины, которая должна быть готова в сентябре. Почти в самом начале фильма Ольга Конская читает в кадре стихотворение «Юный морец».
На мцхету падает звезда, крошатся огненные волосы. Кричу нечеловечим голосом, на мцхету падает звезда. Кто разрешил звезду казнить? Кто это право дал кретину совать звезду под гильотину? Кто разрешил звезду казнить? Кто смерть на август назначал и закреплял печатью подпись? Казнить звезду, какая подлость! Кто смерть на август назначал?
Как бы там ни было, но в оценках этой войны, в том числе и западных, была какая-то недосказанность, какая-то тайна, не только военная. Мы отправились по обе стороны линии фронта. Андрей в Грузию, а я в Осетию. В Северной Осетии пишут, что российские танки были в Тинвале уже в 4 часа дня 8 августа. И в тот же день авиапространство Южной Осетии было полностью под контролем наших ВВС.
Вы начали снимать эту картину в достаточной степени спонтанно, «Уроки русского».
Вообще, Ольга давно интересовалась Кавказом. Она порвала вот с эстеблишментом российским, культурным, в котором вполне успешно работала. Во время начала Второй Чеченской войны, вот как, кстати, многим, как Политковский, как многим, ужас этого вот нашего такого империализма, он открылся во время Второй Чеченской войны. В 90-х годах как-то было все еще неясно, акценты были не расставлены. Оля даже раньше меня стала бить тревогу. Что же происходит в Чечне? И мы стали заниматься документалистикой после игрового фильма совместного. И вплотную стали заниматься Чечнёй. Поехали туда. И я бы так сказал. Оля была очень совестливым человеком. Ей было элементарно стыдно за те вещи, которые совершали от ее имени, от имени ее народа. То есть вот эта эмоция, этот импульс, он был в основе того, что можно назвать политикой. Но это не была политика в таком чистом виде, холодном. Это было чувство, чувство стыда, чувство солидарности человеческой и любовь. То есть любовь вот к людям, любовь к детям. Мы сняли фильм о детях чеченских, назывался «Детские истории Чечня». Потом фильм «Недоверие» о взрывах домов. Опять же, ее возмущало, что в этом обвиняют чеченцев. Мы познакомились с конкретным человеком, которого мучили, совершенно невинного, просто подставили стрелочник, как сейчас говорят. И вот на этих человеческих импульсах строился ее интерес к политике, истории. И когда началась война с Грузией, она мне сказала, тут что-то неладно в этом. Во-первых, вся интеллигенция говорила все лето о том, что будет война. А потом все вдруг об этом забыли, и она началась вот ровно там 8-го с агрессии якобы Саакашвили против Южной Осетии. Хотя было очевидно, что война нужна была российскому руководству. И Оля об этом честно и открыто говорила, и поехав туда, мы увидели, что разрушен каждый грузинский дом вот по дороге в Цхинвали. Это был просто какой-то кошмар. То есть это была этническая чистка вот перед глазами. Эти вот громкие слова, но мы наблюдали это, когда это еще горело и дымилось. И Оля просто плакала, и мы решили делать фильм о Грузии. Но опять же, фильм, который может считаться политическим, но на самом деле это фильм о людях. И через сопереживание конкретным людям мы приходим к политическим выводам.
Оля в момент начала этой работы знала о своей болезни?
Да, этот страшный диагноз был поставлен где-то 4 года назад. Знаете, так сказать, принято говорить об ушедших в красочных каких-то таких тонах, но я просто свидетель того, как героически Ольга работала. То есть она умерла как солдат. То есть она вот за 3 дня до смерти мы еще монтировали, причем монтировали ночью. Она очень хотела увидеть этот фильм на экране и торопилась. Она говорила, я должна работать за 2. А при этом боли были совершенно адские. То есть она глотала морфий, весь этот коктейль лекарств, и работала как вол. Так что я даже уставал, а она вот работала по ночам. И я буквально рано утром в понедельник отвез ее в больницу, и в четверг утром ее уже не стало. Она знала, что эта болезнь – это приговор, но она надеялась, что будет еще несколько недель просто созерцать, просто наблюдать и прощаться с миром. Ольга стояла до конца как солдат, и поэтому этого периода не случилось, и поэтому, на самом деле, хотя мы все понимали, что происходит, на самом деле, сам конец произошел неожиданно, потому что она, как, извините, простуду, как грипп, болезнь перенесла на ногах ради работы.
Мне в руки попалась статья с названием «Время без героя». Я прочитала эту статью и поняла, что она требует ответа. Нашим ответом был фильм о Михаиле Ивановиче Трепашкине с названием «Герой нашего времени». Я считаю, что слепо и безответственно сегодня со стороны деятелей культуры не видеть, что наше время, как давно никакое другое в России, богато героями. Этих героев ловят, их пытаются выслать на окраины общественного сознания, их называют маргиналами, их посылают в тюрьмы, они сидят как политические заключенные. Количество политических заключенных в России растет с невероятной прогрессией во времени. И молчать об этом нельзя. И безнравственно говорить, что наше сегодняшнее время – это время без героя. Они есть. Их не так много, но история каждой страны, она совершается героями и антигероями. И я думаю, что настоящее противостояние тех и других, оно у нас впереди и в очень близком будущем.
У нас с Олей так сложилась жизнь, что мы встречали настоящих героев. Она считала настоящим героем Сашу Литвиненко, героем Михаила Трепашкина. Но она сама, с моей точки зрения, является героем. Потому что, да, есть, конечно, громкие истории, когда человек буквально, увы, мы живем в таком мире, и Россия такая страна, что у нас буквально есть герои, которые гибнут за то, во что они верят. Но в Олиной жизни была та же самая вера. Она как, может быть, странное сравнение, какой-то, как ранние христиане. У нее было абсолютно четкое знание, что добро есть, четкое отрицание вот, относительности такой вот моральной, цинизма. И человек сгорел буквально, служа добру. Это может звучать очень помпезно, но, понимаете, есть добрые люди, а есть люди, которые верят вот, в торжество добра, и все. На самом деле это гораздо сложнее, чем это звучит, потому что она эту веру материализовала вот, в этот страшный труд, в служение. То есть она как бы доказывала это. Я считаю, что она прожила короткую, но героическую жизнь.
Вы знаете, когда снимаешь документальное кино, я бы сказала, я документалист по неволе, потому что игровой фильм, ты его прожил, сделал, забыл и делаешь следующий. А вот эти персонажи из документальных фильмов, они как бы своими судьбами настолько мы становимся им обязаны, тому, чему мы о них узнали, то, что мы о них сделали, что нам фактически, вот я чувствую, что у меня такая семья большая, она расширяется.
Именно поэтому-то и заметили ее творчество, оно такое же ее, как и мое. Например, наш фильм о Литвиненко был в Каннах. То есть попробуйте русский документальный фильм провести по красной каннской дорожке, где вокруг сплошной гламур, звезды и так далее. То есть что-то в этих политических фильмах было такое, что выходило за рамки политики, телевидения, какой-то репортажности. А я скажу, что была любовь, сострадание людям, которые подавляются. То есть в центре страдания несправедливость, против которого она была возмущена. Понимаете, это вот возмущение, оно никакого отношения к политике в таком холодном, циничном смысле не имеет. В нашей работе, в нашем тандеме, она была таким чистым элементом, чистым в моральном и в каком-то даже вот химическом смысле. Понимаете, я не считаю себя там отъявленным циником, но я всегда понимал, что у каждого явления есть там обратная сторона. И я был таким диалектиком, понимаете, таким релятивистом, что, может быть, в практическом смысле в творчестве тоже нужно. Она была таким зондом, который посылается из каких-то чистых сфер вот в этот мир, который насквозь циничен, и иногда было страшно за нее. Мне хотелось ее защитить. Она была очень уязвимой на самом деле, несмотря на такую внешнюю организованность и даже жесткость, понимаете? И героизм на самом деле не в обстоятельствах, которые иногда могут привести к тому, что, так сказать, вас там приканчивают, а в той готовности, с которой человек идет в опасность, идет на риск. Она была стопроцентно готова пожертвовать собой. Это звучит очень помпезно, да? Но есть такие дела, которые нельзя делать, не будучи готовым в любую минуту умереть. Вот если вы не готовы к этому, то ничего не будет. То есть, наверное, это величие. Кто-то становится великим лидером, да? Кто-то просто делает свою работу. Но есть такие работы, есть такие жизни, есть такие дела, где без этой самоотверженности просто ничего не получится. И много ли она сделала, мало ли она сделала, а формально она сделала довольно много, но я абсолютно уверен, что вот не только во мне, а вот в этом деле, понимаете, в этом, да, уникальном деле сопротивления несправедливости в России, ее дело, ее имя, ее душа будет иметь продолжение.
8 лет назад Ольга Конская познакомилась с жившим тогда в Берлине замечательным писателем и сценаристом Фридрихом Гринштейном. Она навещала его, намереваясь выбрать для Андрея Некрасова какой-нибудь из нереализованных сценариев Гринштейна. С произведениями писателя Ольга была незнакома. И вот однажды она раскрыла его роман «Псалом», и, прочитав книгу, не смогла больше переступить порог его дома. На мой вопрос «почему?» Ольга отвечала мне по телефону.
Понимаете, вот живой евангелист, вот такое у меня было ощущение. Осознание его вот значимости было такое, что мне было трудно вот прийти и просто так опять начать есть этот марсельский суп рыбный, который он так великолепно делал. Боясь как бы вот этих слов, которые могли быть в искренние и фальшивые, которые я бы ему говорила с одной стороны. А с другой стороны, мне хотелось оставить себе время, чтобы он как бы улегся, этот роман. Я, Юлия Борисовича, нашла ему деньги, чтобы он делал из него сценарий. Вот. И с этими деньгами я приехала буквально к известию, что он умер. То есть это вот разница в день.
В романе Горинштейна «Псалом» есть сцена разговора одного из героев с выращенным им в колбе философским человечком, как называет его автор, с гомункулом. Как отличить доброе деяние от злого? Ибо в мире злое часто в доброе лечение, а доброе – злой. Ответил человечек из колбы. Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь доброе и учишь доброму. Если учение твое принимают легко, и дела твои легки тебе, значит, ты учишь злому и делаешь зло. Последние 10 лет жизненного пути Ольги Конской – были нелегкими. Спасибо ей. Спасибо, это ведь от спаси Бог.
Передачу памяти Ольги Конской подготовил Юрий Векслер. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».